По дороге, однако, говорили мало, а когда старик стал рассыпаться в благодарностях, стоя на своем крыльце, Торин сказал, понижая голос.
«Почтенный, нас очень заинтересовала вся эта история. Разреши нам прийти и побеседовать с тобой. Быть может, ты узнаешь нечто новое из наших рассказов».
«Что ж», — ответил Теофраст, — «двери моего дома всегда открыты для желающих обрести знания и разобраться в событиях, равно и для тех, кто сам хочет рассказать мне что-либо. Приходите завтра вечером, я буду ожидать вас. А пока мне надо прилечь, дабы прийти в себя после всей этой истории».
Они низко поклонились старику, и он, ответив на их поклон, скрылся за дверью. Они медленно сошли с крыльца и пустились в обратный путь, по дороге кое-как отбиваясь от наскоков ничего не понявшего и яростно требовавшего разъяснений малыша. Растолковывая ему суть происшедшего, друзья не заметили, как добрались до дома. Торин принялся разжигать камин. Малыш отправился за водой, а Фолка зашел в трактир. Хозяин тут же кинулся к нему.
«Фолка, выручай! Весь твой соус кончился! А тут какая-то компания с юга подвалила, требует только его! Грозится весь трактир разнести!»
Хозяин был бледен и напуган.
«Я уж им пообещал, что ты как придешь, сделаешь! Уваж уж ты меня, Фолка!»
Хоббит вздохнул и согласился. Около часа он возился, пока не приготовил свою коронную приправу. И когда ее унесли в зал, раздавшийся там гул возмущенных голосов сразу стих. Фолка перевел дух, снял фартук и пошел мыть руки.
«Погоди, куда же ты, Фолка?»
Остановил его внезапно вынурнувший откуда-то хозяин.
«Эти южане там все языки попроглатывали и теперь требуют, чтобы им показали этого умельца».
Недавно бледное лицо трактирщика теперь сияло.
«Давай, давай, нехорошо, нечего прятаться, пусть знают наших».
Трактирщик едва ли не силой выволок упиравшегося хоббита в общий зал. В углу его, за несколькими сдвинутыми вместе столами, сидело человек 10 или 12 крепких мужчин, смуглых от оставшегося следа загара, в коротких кожаных куртках. Их волосы, в отличие от большинства арнардцев, были коротко острижены. Они приветствовали Фолка дружными криками одобрения. Один из них, высокий, горбоносый, чернобородый, но еще совсем молодой, поднялся со своего места и подошел к Фолка, пытливо вглядываясь в него проницательными серыми глазами.
«Мы благодарим тебя, почтенный мастер, за твое искусство», — сказал он, слегка наклонив голову. «Теперь мы видим, что мастерство не зависит от роста».
Он говорил с незнакомым хоббиту акцентом, иногда делая ударение на первых слогах слов. Фолка покраснел от удовольствия и пробормотал в ответ нечто невнятное.
«Я и мои товарищи в знак нашей благодарности просим тебя принять вот это».
Он протянул хоббиту раскрытую ладонь, на которой лежала большая серебряная монета, каких хоббит еще никогда не видел.
«Возьми ее, мы дарим от чистого сердца».
Горбоносый вновь склонил голову. Фолка несмело протянул руку и взял тяжелый, приятно оттягивающий руку кругляш. В глаза ему бросились странные мозоли на ладони чужеземца. Два прямых длинных бугра, тянувшихся строго поперек. Фолка попытался угадать о занятии, каким ремеслом могут говорить такие следы. Но так и не сумел. Чернобородый тем временем кивнул ему еще раз и сделал какой-то знак своим спутникам. Они дружно поднялись с мест и направились к дверям. Вслед за ними зашагал и их горбоносый предводитель. Фолка полез к хозяину с расспросами, но трактирщик ничего не мог сказать. Никто эти люди, ни откуда они появились. В разговоре с ним они называли себя южанами, и это было единственное, что он знал о них. Фолка ничего не оставалось сделать, как вернуться домой и рассказать Торину всю эту историю.
«Вот, и ты знаменитым становишься, брат-хоббит!»
Пошутил в ответ гном.
«Чем ты недоволен? Гордись, я бы на твоем месте до потолка от радости скакал!»
«Торин, а отчего могут быть такие мозоли?»
Фолка провел пальцем по своей ладони. Гном задумался, а потом покачал головой.
Такое может быть, если вертеть что-то в руке. Но кто они такие? Не пойму. Да, кстати, а что он тебе подарил?»
Фолка протянул другу монету. Торин с минуту пристально смотрел на нее, не поднимая глаз. А когда, наконец, поднял, то Фолка поразился происшедшей в нем перемене. Рот гнома был мучительно искривлен. В глазах стояли слезы. Из груди Торина вырвался тяжелый, скорбный вздох. Ошарашенный Фолка онемел, не зная, что сказать и чем утешить друга. Торин заговорил сам, изредка вытирая нос рукавом и стыдливо опуская глаза.
«Я знаю эту монету. Я узнал бы ее из тысячи. Да как и не узнать, если я сам сделал эту насечку на ней и сам пробил отверстие, когда дарил ее моему другу Тервину, пропавшему без вести 4 года назад. У меня от предков сохранился этот старинный скилл последних дунаданцев. Я берег его, а когда мы расставались, подарил Тервину, уходившему в Эребор. Теперь я точно знаю, что он не пропал без вести, а был убит».
Гном яростно хватил кулаком по столу.
«Эту монету у него могли забрать только вместе с жизнью. Скорее, к городским воротам. Быть может, мы еще перехватим их».
Однако у ворот их ждало горькое разочарование. Неведомые люди не собирались задерживаться в гостеприимной столице Северной Короны. По словам одного из стражников, совсем недавно из города выехал отряд конников, по описанию похожих на встреченных Фолка в трактире, и на рысях ушел на юг.
«У всех были запасные кони, и не по одному», — прибавил воин. «Вам их не догнать, вы упустили время».
Гном заскрипел зубами и присел на корточки, закрывая лицо ладонями. Фолка беспомощно топтался рядом. Однако Торин недаром слыл одним из храбрейших и упорнейших гномов среди своих соплеменников с Лунных гор. Отчаяние не смогло надолго овладеть им, и когда он спустя мгновение выпрямился, ни горя, ни отчаяния не было заметно в его взгляде. Только еще теснее сошлись его густые, чуть опаленные пламенем горна, брови. Он был спокоен и решителен.
«Не время давать волю слабости», —
угрюмо бросил он.
«У меня сейчас странное чувство. За друга я отомщу, я почему-то уверен в этом. Прочь грустные мысли, за дело, брат Хоббит, нас ждет Мория, а завтра этот старый хронист».